Раз меня слышно, значит, я начинаю рассказывать. Точнее, продолжаю. В прошлый раз на уроке Сипурей Тора, рассказа о Торе, мы остановились на том, что евреи работали в Египте очень-очень-очень тяжело. Египтяне им придумывали всякие каверзы, чтобы евреи уменьшили, чтобы их стало меньше. А Шем придумывал всякие хитрости, чтобы евреев стало больше. И, конечно же, в этой схватке, в этом соревновании победил Шем. Евреев становилось все больше и больше. И больше, и больше. Вот, утром к фараону приходят его звездочеты. Вы помните, что мы говорили с вами о знамениях. Знамениях на небесах, о всяких небесных знамениях. Так вот, звездочеты фараона, они увидели тоже знамение. Они увидели, что должен родиться избавитель, который выведет всех евреев из Египта. Они даже в точности сказали, когда он должен родиться. Вот только они никак не могли понять, у кого он будет жить, где он будет прятаться, у кого он родится. С одной стороны, они видели, что это какой-то у евреев кто-то родится. С другой стороны, они видят, что нет, у египтян. У евреев или у египтян? Где же он родится? Где он будет жить? Кто будет его мама? Еврейка или египтянка? Кто выведет евреев из Египта? Этого они никак не могли понять. Но они прибежали к фараону утром и сказали ему, что вот, видели мы такое знамение. Скоро, очень скоро они сказали ему точно, в какой месяц родится избавитель, который выведет всех евреев из Египта. «Что?» – закричал фараон. «Выведет евреев из Египта? А кто будет на меня работать? А вместе с евреями уйдет вся браха из Египта? Нет, я не согласен ни в коем случае. Я не согласен, чтобы все евреи ушли из Египта. Нужно истребить этого избавителя. Но мы не знаем, кто он, где он родится». «А, пустяки!» – сказал фараон. Всех, кто родится в этот месяц, всех убивайте. Ой, какой злодей. И евреев, и египтян, всех, кто родится в этот месяц, убивайте сразу же, чтобы ни в коем случае не появился избавитель евреев. И действительно, египтяне стали делать страшную вещь. Они стали убивать всех родившихся младенцев в этом месяце. Даже египтян. И как раз пришло время. А, я вам еще одну вещь не рассказал. Я вам не рассказал про Леви. Вы помните, что в колено Леви, оно не работало на фараона? Почему левиты не работали на фараона? Кто помнит?
Потому что, когда их позвали, они остались и учили Тору, и когда всех уже поработили, они еще учили Тору.
Они продолжали учить Тору, и их записали, как будто бы они жрецы. Жрецы, служители, всяких религий, всяких богов, всяких идолов, они освобождены от всех работ, и наоборот, их от имени фараона, от имени Египта, государства им дают еду, сколько им надо, потому что они священнослужители. Так вот, всех левитов увидели, что они не пошли работать, что они остались учить Тору, их записали в священнослужители, и они все те тяготы, которые были у остальных евреев, их не коснулись. Потому что глава колена Леви, кто был глава колена Леви, кто помнит, как его зовут?
Амрам.
Амрам. Амрам. О, Амрам, он сразу сказал, это не наше дело, это чужая работа. Авода зара. Наша работа – это служить Ашему, учить Тору, исполнять заповеди. Это наша работа. А все остальное – строить хранилище и поклоняться идолам – это чужая работа, это авода зара, чужая. Угу. Так вот, левитов не коснулись все эти тяготы. Но когда стали убивать всех младенцев, сначала только мальчиков евреев, а потом фараон распорядился вообще всех младенцев убивать, когда стали их бросать в Нил, то Амрам, он не хотел, чтобы у него родился мальчик, которого потом, не дай бог, египтяне жестоко убьют. И тогда Амрам, он развелся со своей женой, он дал ей гет и сказал: ты идешь жить отдельно, я живу жить, иду жить отдельно, чтобы у нас никто не родился, чтобы его не бросили в Нил, чтобы его не утопили, не убили, не скормили крокодилом. Я не могу такого вынести, сказал Амрам. И они развелись, они разошлись с женой в разных домах стали жить. Амрам живет в одной квартире, а Йохевед ушла жить в другую квартиру. И когда это увидели все остальные левиты, как поступил глава их колена, они тоже все отослали своих жен, все дали своим женам гет и разошлись жить в разные места, чтобы никто не рождался, чтобы не скармливали их детей. А? Слушай, слушай, что было потом. У Амрама было двое детей. Старшую его дочку звали... Кто знает, как звали ее?
Моей маме тоже звали.
Как ее звали?
Мирьям.
Мирьям. А сына как его звали?
Арон.
Арон, совершенно верно. Мирьям и Арон, у него было двое детей. И вот Мирьям, она подошла к папе и сказала: папа, папа, то, что ты решил, то, что ты сделал, это даже страшнее того, что придумал фараон. Фараон, он хочет, чтобы не было только мальчиков еврейских. А ты дал развод маме, вы разошлись, так, и за тобой все остальные левиты так повторили, так вообще не будет евреев. Ни мальчиков, ни девочек, никто вообще не будет рождаться. Получается, что вместо того, чтобы выполнять приказ Ашема «плодитесь и размножайтесь», ты сделал даже более страшную вещь, чем фараон, чтобы не было ни мальчиков и даже ни девочек. О, Амрам послушал свою мудрую дочь, и он согласился. Он согласился. Да, это неправильно. Я сделал ошибку, сказал Амрам. И мы срочно, срочно должны вернуться и снова сделать с мамой свадьбу. И чтобы у нас рождались дети. И чтобы хотя бы девочки, чтобы выжили. И Амрам с Йохевед сделали новую свадьбу. Новую свадьбу. На эту свадьбу они пригласили всех своих соседей, всех остальных левитов из их колена. Увидели левиты, что глава их колена вернул свою жену, снова сделал свадьбу, они все поступили так же. Все левиты вернули своих жен, и у них снова стали рождаться дети. И у Амрама, ой, у него тоже родился, у Амрама и Йохевед родился мальчик. Как они прятались, чтобы египтяне ни в коем случае не узнали, что у них скоро кто-то родится. Как они прятали, когда он родился, они сидели глубоко-глубоко в подполье под домом. Они вырыли такую пещеру, где Йохевед пряталась. Там было темно. И вдруг, когда родился этот мальчик, этот младенец, вся пещера и весь дом, они осветились светом таким особенным. От этого мальчика прямо свет шел. Такой он был удивительный, такой он был красивый. И когда он родился, у него уже было обрезание. У него уже, он родился обрезанным. Ашем сделал такое чудо. И тогда они поняли, что этот мальчик, который у них родился, он совершенно особенный. У него какая-то есть очень-очень-очень важная роль в этом мире. Они его прятали 3 месяца. 3 месяца они его прятали. Египтяне, они всюду искали. Они лазали по всем домам. Они залезали под дом, длинным носом своим вынюхивали. Где еще? Где еще кто-то родился? Где еще? Фараон сказал всех бросать на съедение крокодилам. Кто, где еще? Ой, как египтяне искали. Они ходили от дома к дому, от дома к дому. И все переворачивали, и все проверяли. И залезали в шкафы, залезали на кухню. Ой, как они искали, как они боялись, что родится избавитель евреев, который выведет их из Египта. Мама Йохевед, она видела, что египтяне все ближе и ближе к их дому приближаются со всех сторон, все переворачивают и даже копают под домом, очень-очень ищут, и что они могут найти Муше, что они могут найти ее малыша. И она решила сделать такую лодочку. Такую кроватку-лодочку. Она сделала такую лодочку с кроваткой внутри, маленькую, с крышкой, чтобы ее можно было закрыть, чтобы в ней можно было спрятать. Она положила туда одеяльце, подушечку, чтобы ему было хорошо, мягко. Она снаружи обмазала эту лодочку смолой, чтобы вода не проникала внутрь. Она положила туда малыша. И она опустила, пошла к реке и опустила эту лодочку, люльку, она опустила в реку. И она стала молиться Ашему: «Ашем, помоги, помоги, спаси моего сына, чтобы египтяне его не тронули!» А? Да. Какой бетон? Нет, бетона там не было. Смола. Я сказал, что она обмазала смолой. Бетон тогда вообще еще не умели делать. Деревянная лодочка, обмазанная смолой, чтобы вода внутрь не проходила. Она помолилась Ашему, чтобы Ашем спас малыша от рук египетских злодеев. И она положилась на Ашема, и она пошла домой. А кто-то остался у реки. Кто остался у реки смотреть? Кто остался?
Сестра
его, Иска. Мирьям, она осталась у реки, только она не Иска. Она не Иска, ее зовут Пуа. Пуа. Да? Иска – это Сара. Это второе имя Сары, праматери Сары. И вот Мирьям, она стояла в камышах, спряталась, и она смотрела, что же будет с ее маленьким братцем. Еще неподалеку от нее стоял Аарон, и он плакал. Ему было очень жалко своего братца. Он плакал. Аарон, да. И малыш в люльке тоже плакал. В это время с другой стороны реки подошли к реке какие-то женщины, и среди них одна, одетая в очень красивые дорогие одежды, египетская принцесса. Что такое? Что этим египтянкам нужно около реки? Дело в том, что эта принцесса, она дочка фараона. У фараона было много-много-много детей. У него было много жен, и от каждой жены было много детей. Сколько у него было дочек и сыновей, очень-очень много. И вот одна из них, принцесса, дочка фараона, она... Ее пока что еще не зовут Батья. Я не знаю, как ее звали до того, как она сделала гиюр, до того, как она приняла еврейство. Я не знаю, как ее звали. Я нигде не видел этого имени. Может быть, где-то есть. Если когда-нибудь найду, то я скажу, как ее звали. Но пока что я не знаю, как ее звали до того, как она сделала гиюр. Так вот, когда она видела, как страдают евреи, как египтяне... Как египтяне относятся к ним с такой жестокостью, с такой ненавистью? У нее было очень-очень доброе сердце. И это сердце, оно просто болело, когда она видела, как тяжело приходится евреям. И она все время думала, что же я могу такое сделать, чем я могу помочь евреям? Я ничего не могу сделать, ничего не могу поделать. Не могу их ни спрятать, не могу приказать, чтобы их оставили в покое. Мой папа фараон, он не позволит мне. Что же я такое могу сделать? Чем я могу помочь евреям? И вот она решила, раз я не могу ничем помочь евреям, то, по крайней мере, я буду вместе с ними. Она решила, я тоже стану еврейкой, как они. Чтобы быть вместе с ними. Раз им так плохо, то я буду вместе с ними, чтобы их поддержать. И она решила принять гиюр. Она решила, Лейтгаер, стать еврейкой. Что делают, чтобы стать евреем? Во-первых, прекращают поклоняться чему? Идолам. Прекращают навсегда поклоняться идолам. Во-вторых, начинают исполнять заповеди, учить и исполнять заповеди. В-третьих, если это мужчина хочет принять гиюр, то ему нужно сделать что? Сделать нужно обрезание. А если это женщина, то в-четвертых, и мужчина, и женщина. Они обязательно должны окунуться в микву. Миква – это такой водоем или река, или специальный бассейн, куда вода наливается сама. Ее специально туда не наливают, можно ее собирать, дождевую воду, чтобы она сама туда сливалась, но это должна быть вода, которая собралась сама, без участия человека. Так вот, эта принцесса, она пошла к большой реке, к Нилу, чтобы окунуться в него, как в микву, чтобы окончательно принять на себя еврейство, чтобы сделать гиюр. И вот тогда-то, когда она делала гиюр, она приняла новое имя. Батья. Батья. Дочь Ашема. Бат – это дочь, а Юткей, да, это имя Ашема. Дочь Ашема, батья. И вот она окунулась в Нил, в эту реку. Она вышла наружу, она оделась. И вдруг она услышала. Кто-то плачет. Она стала смотреть, кто плачет, что случилось. Большой, какой-то большой мальчик плачет. Кто это плакал? Кто это большой мальчик, который плакал? Аарон. Она стала смотреть, кто плачет, и вдруг она услышала еще один плач, маленький. И она увидела далеко-далеко в камышах, застряла маленькая лодочка Тайва, и в ней лежит малыш и плачет. Наверное, это еврейский ребенок, которого пытались спрятать от злодейства египтян. Я должна спасти его. И она бросилась бросилась прямо в реку. Ну, вода дошла и до колен. А это люлька, эта маленькая тайва, она далеко-далеко там в камышах посредине реки. Она к ней потянулась, рукой потянулась, чтобы ее достать, хотя это было очень далеко. И тут произошло чудо. Ее рука стала длинная, предлинная, 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 до самой... До самой этой лодочки тайвы она ее захватила, и она ее притянула к себе. Она ее притянула к себе, она открыла ее, она подняла. Ой, какой красивый, какой сладкий ребеночек. Ой, я его возьму себе, я его выращу, он будет моим сыном. Но вы знаете, что у мамы есть молочко в титях только когда у нее кто-то рождается. Если никто не родился, то никакого молочка у мамы нет, она не может кормить младенца. У бати не было своих детей, поэтому и молочка своего у нее тоже не было. Она не могла ему дать свое молочко. Она позвала служанку, рабыню, у которой недавно родился маленький египтянин. Она сказала ей: у тебя сейчас есть молочко, ты будешь кормить вот этого вот малыша, которого я усыновляю, я беру его себе. И эта египтянка, она пыталась его накормить. Он не берет ее. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не хочет ее. Он не хочет молоко египтянки. Ой, она нашла другую египтянку. И тоже он не захотел у нее брать. И тоже он у нее брать не захотел. Ой, наверное, этот замечательный малыш, этот удивительный малыш, от которого свет идет. Наверное, я его назову Моше. Это батя его назвала Моше, потому что из воды я его Мушити вытащила его, выловила его из воды, Мушити, поэтому она назвала его Моше. О, я... Есть что? У Моше было очень много имен. Потом когда-нибудь я вам расскажу про имена Моше. На самом деле у него было много имен. Так вот, имя Моше — это как раз то имя, которое дала ему батя. И она решила: наверное, он не хочет пить молоко египтянок. Надо найти какую-то еврейку, которая сможет кормить его своим молочком. Ну, Мирьям была еще девочка, она не могла кормить его молочком. Но она подошла к бате, и она сказала: я знаю одну женщину, еврейку, мою маму, которая с удовольствием будет кормить для тебя этого младенца. Ой, замечательно, позови ее скорее сюда, мы посмотрим, если он будет у нее кушать молочко или не будет. И Мирьям скорее побежала, она позвала Йохевед, пришла Йохевед и дала Моше кушать свое молочко. Как вы думаете, он стал кушать? Конечно, это же его родная мама. А? Да, она сказала: вот этот мой малыш, которого я усыновила, его зовут Моше. Ты согласна давать ему молочко? Я буду за это тебе платить много-много денег. Да, конечно, я согласна. И батя, она вернулась во дворец со своим младенцем, с Моше, и с кормилицей Йохевед, и она показала этого малыша, она показала его фараону. Она сказала ему: папа, у меня теперь будет свой сыночек. Я его усыновила, вот такой вот замечательный сыночек. Посмотри, какой он красивый. Фараон глянул на него. Ути-пути-пути-пути-пути. Ой, какой красивый. Какой он хорошенький. Вот эта женщина, сказала батя, ее зовут Мирьям, ее зовут Юхевет, она будет кормить для меня этого малыша, я ей обещала за это много денег. Хорошо, сказал фараон, хорошо. Министр финансов, запиши, что каждый день выдавать ее Юхевет. Это шифра. Ну ладно. Выдавать этой шифре Юхевет 1000 золотых монет за то, что она выкармливает, младенца моей дочери принцессы. Посмотрите, что получилось. Фараон хотел убить Моше, вместо того, чтобы его убить, он теперь платит деньги сам для того, чтобы его спасти и выкормить. Получилось не то, что он хотел, а то, что хотел. Кто? Ашем. И Моше вернулся в свой родной дом. Его родная мама стала кормить его молочком. И за это ей еще давали много денег. 1000 золотых монет каждый день. И каждый день к ней приходила батя. И они вместе сидели. И они вместе сидели и учили Тору. Они вместе сидели и учили Тору, потому что батя хотела знать все заповеди. Она приняла на себя еврейство, она хотела выполнять, знать все заповеди. Поэтому она приходила каждый день, учила Тору вместе с Йохевет и с Мирьям. Моше рос, подрастал. И время от времени его батя приносила во дворец, показывала всем своим сестрам, и служанкам, и даже сам фараон любил... А? А, потом ему все рассказали, его же тоже учили потом Торе, когда он немножко подрос и стал понимать, он все отлично понял. Скажи, Яшенька. Ого, хорошо. Но я рассказываю так, как я рассказываю. Я не смотрел этого мультика, не знаю, что там в мультике нарисовали. Ага. Я не видел этого мультика, я не знаю, что там в нем нарисовали. Может быть, они правильно рассказали, может быть, они в чем-то ошиблись. Иногда те, кто делают мультики, они не очень хорошо знают Тору, и у них получаются ошибки. Поэтому мы про мультик сейчас не будем говорить, мы будем говорить про те мидраши, которые я читал в Гмаре и отдельно в Мидраш Раба и Пирушим Раши, Баля Турим. Так вот, даже сам фараон очень любил, когда батя приносит этого маленького Моше во дворец. И он думал, что это мой самый красивый мой внучок, думал фараон. Вот все внучки у меня, они черненькие, маленькие такие, низенькие, как я. С такими толстыми носами и с толстыми губами на выворот. А этот такой хорошенький, такой красивенький, такой беленький. От него свет исходит. Он самый-самый мой красивый внучок, думал фараон. И он его клал на колени и качал на ноге. Сидит на троне, в короне. Он скипетр свой положил в одну сторону, державу в другую сторону. Сидит, качает Моше. Справа от него стоят министры, слева от него стоят советники. Внизу на ступенях трона стоят его военачальники, слуги, рабы. А он сидит, забавляется с Моше. И вдруг Моше увидел у фараона на голове, что он у него увидел. корону, золотую, с драгоценными камнями, блестящую. И он ее сразу ап! И взял, положил себе. И взял ее, положил себе. Фараон, когда он это увидел, ой, как ему было смешно! А тебе слишком велика корона, она у тебя наделась до самых плечей. Ой, как смешно! Какой он маленький, взял такую огромную корону на себя, надел до самых плечей. И тут фараону обращается кто-то. Кто-то без разрешения обратился к фараону. Ваше Величество, он взял у вас корону. Он, когда вырастет, отберет у вас корону. И он выведет всех евреев из Египта. Кто этот злодей, который подсказывает фараону плохие вещи? Кто этот злодей, кто знает? Это Билам. Билам, злодей Билам. Советник фараона. Вот кто ему подсказывает плохие вещи. Что это было с ними дальше, я вам расскажу в следующий раз.